Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня гостьей студии городского радиоканала станет научный сотрудник отдела Иркутского художественного музея галереи сибирского искусства Виктория Сергеевна Кузнецова. Добрый день, Виктория Сергеевна.
Здравствуйте, Ирина Ивановна и наши радиослушатели.
Сегодня мы поговорим с вами о коллекции икон в Иркутском областном художественном музее. Существует немалая история о появлении икон. Вот самая первая икона – это лик Иисуса Христа. По одной из легенд, это случилось еще во времена крестного пути по дороге на Голгофу, когда женщины оттерли лицо Господа полотенцем, и на белом рушнике остался отпечаток лица. Предание носит название «Плат Вероники», взявшее имя той женщины, что дала ему платок. Вторая версия рождения первой иконы, которая и является общецерковной, связана с восточным преданием. История создания иконы повествует о художнике царя Эдессы, который был послан изобразить Иисуса, но попытка оказалась неудачной. Тогда Иисус Христос умылся и вытер лицо платком, на котором, собственно, и остался отпечаток лика. Так появилась икона с названием «Нерукотворный Спас». Одним из типов икон Спаса Нерукотворного является икона «Спас мокрая борода». Во время умывания его борода намокла, поэтому отпечаталась в виде клиновидной пряди. А вот первой рукотворной иконой по преданию считается икона Божьей Матери, а человеком, который ее написал, стал христианский святой, один из 70 учеников Иисуса Христа, евангелист Лука. Помимо написания иконы Пресвятой Богородицы, ему приписывают икону двух святых апостолов Павла и Петра и еще около 70 икон, изображавших Деву Марию. Лишь три из которых были написаны самой Божьей Матери и при жизни получили свое благословение. К числу таких икон принадлежит Смоленская Богоматерь. Ну вот я специально сейчас ввела наших радиослушателей в тему нашей радиопередачи, но вот этот год наш президент объявил годом защитника Отечества. И, конечно, все наши радиопередачи, они рассказывают о подвигах наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны, о художниках-фронтовиках или о художниках, которые писали свои полотна, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны. И вот почему я сделала акцент на иконе Смоленской Божьей Матери. Вот дело в том, что Смоленская земля, она пропитана кровью наших земляков-иркутян, бойцов 46-й стрелковой дивизии, 9-й стрелковой дивизии, других дивизий, которые уходили с Дальнего Востока, Сибири, потому что, ну вот, Москву и Смоленск, как говорили нам те люди, с которыми мы встречались во время наших командировок, вот в эти области говорили, Москву и Смоленск спасли сибиряки. И это на самом деле так. И вот вы знаете, когда мы побывали у поисковиков, которые ведут большую работу по выявлению имен тех бойцов, которые сражались вот на этой многострадальной Смоленской земле, то мы побывали в маленьком школьном музее в городе Демидов. И руководитель вот этого музея Андрей Валерьевич Корнеев, он провел нас по экспозиции, показал нам, вы знаете, достаточно большое количество крестов, которые были обнаружены в захоронениях наших советских бойцов. То есть люди, которые уходили на фронт, они уходили, я не знаю, по благословению своих матерей, по их молитвам. И, конечно, вот этот крест, они надеялись, он их защитит. Ну, не всегда все это получается, но вот православные иконы и православный крест, мне кажется, это тоже вот своеобразный образ защитника, защитника Отечества, защитника каждого из нас. И вот не случайно в городе Демидове, в храме Успения Пресвятой Богородицы, находится икона, которая была написана смоленским иконописцем Сергеем Кипричем на те пожертвования, которые были собраны среди иркутян и отправлены туда. Вот как раз город Демидов, икона называется Иннокентий Кульчицкий с воинами, то есть с нашими земляками, бойцами. Ну, вот такая преамбула, поэтому все-таки я так настроила вас немножко как бы вот на такой вот лад. Ну, давайте все-таки мы поговорим с вами уже о иконах. А вот сколько икон насчитывается в коллекции Иркутского областного художественного музея, и можете ли вы рассказать, каким образом они попали в музей?
В собрании нашего музея около 620 икон. История поступления икон в коллекции музея – это настолько важная и большая тема, я бы даже хотела посвятить этой теме отдельную встречу, которая у нас вроде бы с вами запланирована. Само появление коллекции икон, художественная галерея, связано с религиозными процессами в нашей стране, а именно с закрытием иркутских православных храмов в 30-е годы. Это процесс, который шел с 20-х годов по нарастающей, с антирелигиозной борьбой, пропагандой по всей стране. Это дошло и до Иркутска, и приняло здесь достаточно активные, даже яростные формы, да, приведшие к уничтожению Казанского собора, Вознесенского монастыря, Тихвинской церкви и других выдающихся наших церковных памятников. И первое поступление в музейные коллекции Иркутска, вот оно было самым, наверное, ценным, важным. Это были иконы именно сибирского письма. В нашем музее их около 40. Вот они самые выдающиеся, интересные для исследователей иконы сибирского письма, созданные в 17-18 веках художниками, мигрировавшими в Восточную Сибирь.
Ну вот вы сказали о том, что в основном эти иконы поступают в ходе, когда действительно происходит национализация, когда происходит изъятие церковных ценностей из храмов, правильно вы сказали, с 1920-х годов. Но, тем не менее, же ведь ряд икон поступает к нам еще и от коллекционеров. Ну вот основательно дополнил коллекцию икон дар известного московского коллекционера, личного врача Ленина Валериана Величко, племянник Валериана Вадимовича, Николай Величко, благодаря дружбе с директором музея Алексеем Фатьяновым. Кстати, в этом году, 25 марта, мы будем отмечать его 110-летие. Так вот, как раз Николай Величко передал дар Иркутску более 2000 произведений искусства, и среди них были древнерусские иконы 15, 17, 18 веков. Конечно, часть вот этих икон сегодня находится как в главном здании нашего музея. Вот там, ну, скажем так, я бы выделила уникальные экспонаты. Это, в первую очередь, икона Богоматери Адигитрии, 15 век, Новгородская школа иконописи. Ну и другим, конечно, тоже уникальным экспонатом является икона Спас Нерукотворный, Мокрая Брода, это 16 век. Ну, а в галерее сибирского искусства действует постоянная экспозиция иконописи и сакральной скульптуры. Ну, икона датируется периодом с 15 до начала 20 века. Вот вы назвали термин «сибирская икона». Чем она отличается от иконы европейской части России?
Сибирская икона – это широкое понятие, Сибирь большая. Мы конкретизируем икону в нашем собрании художественного музея понятием «сибирское письмо». Говоря о сибирском письме, мы имеем в виду, что в Восточной Сибири собственной локальной школы иконописи не было, это было просто невозможно. Локальная школа иконописи подразумевает давние традиции, уходящие там вглубь веков. В Сибири у нас такой возможности развивать так долго иконопись не было. Сибирское письмо создавалось мигрирующими художниками, приехавшими. Значит, две большие волны у нас было. Это, во-первых, художники из русского севера: Архангельск, Устюг, Сольвычегодск. Художники, которые поехали вслед за купцом Строгановым еще при Иване Грозном сначала за Урал, потом далее на восток, и оказались таким образом в Восточной Сибири и везли с собой свои художественные традиции. Во-вторых, оружейная палата, переформатированная, если можно так сказать, Петром I, в оружейный двор, 1700 1711 году. И у нас есть также иконы, в которых чувствуется влияние оружейной палаты, оружейного двора. Вообще, сибирская икона, наше иркутское письмо, это такой гибрид, созданный на пересечении, наверное, Запада и Востока. Восток чувствуется в восточной традиции. Северное письмо, оружейная палата, влияние барокко, влияние развивавшегося живоподобия, там, благодаря Леонтию Кислянскому, такому иконописцу, жившему в конце 17 века. В общем, влияний много. Вот их мы изучаем, именно их мы изучаем, эти влияния, из которых складывалась иркутская икона, иркутское письмо. Это важно для изучения музейных коллекций, музейных предметов. Это одна из главных задач существования музеев вообще, это изучение коллекции. И поскольку у нас, еще раз повторюсь, не было своей локальной школы иконописи, мы изучаем именно эти влияния, восстанавливая, а как же созданы наши иконы, да, откуда возможно, был тот или иной иконописец. Могу привести пример нашей иконы, написанной для Спасской церкви. Это самая первая церковь Иркутска, которая потом была в каменную перестроена. Вот специально для Спасской церкви была создана такая краснофонная икона «Спас нерукотворный», возможно, мастером Никитой Варфоломеевым, иконником. Вот очень похожую икону я вижу в коллекции Государственного исторического музея. Такая же краснофонная, просто много совпадений с нашей иконой, что говорит о том, что она создавалась московскими мастерами, конечно же. Еще у нас есть цикл икон, поступивших к нам из Знаменского монастыря. Они такие зеленофонные, вообще мастера северного письма любят зеленый цвет в иконах, создавать зеленые фоны. И если мы присмотримся к нашей коллекции иркутского письма, мы увидим как раз много икон с зеленым фоном.
Ну да, вот говорят, что это почерк школы оружейной палаты Московского Кремля. Вот время как раз рассвета, когда творил Семен Ушаков, там его товарищи. Облачные фоны на сибирских иконах, ну это влияние Ярославской школы иконописи 17 века. Так что действительно есть что из часть, есть что и посмотреть нашим посетителям, и действительно, я думаю, с вашей помощью они смогут понять, что такое сибирская икона, что это такой за вот феномен. Ну, а все-таки вот вы начали говорить о иконописцах, а вот вы можете рассказать о каких-то династиях иркутских иконописцев, ну вот, скажем так, с момента их появления у нас вот здесь вот в Иркутске? Сохранились ли эти имена? Вот вы уже начали говорить, имена, да, да, о вот Кислянском, о Конникове.
Эти имена нам известны, у нас есть большая работа наших иркутских историков Лыхина и Крючковой, работавших с архивами, восстанавливавших как раз вот эти художественные династии. Там много имен, это большая работа. Могу вот прямо вот так вот назвать династию Туголуковых, например, много работавших для иркутских храмов. У нас в собрании есть одна икона «Святитель Сафроний», принадлежащая кисти Туголукова. Также его иконы содержатся в Харлампиевском храме, в Знаменском монастыре, в Владимирской церкви. Ну вот один из примеров. И Туголуковы работали, ну, с самым широким направлением церковных художественных работ. Они создавали иконостасы. Кстати, иконостас Знаменской церкви, Знаменского монастыря принадлежит работе Туголуковых. И иконостасные иконы некоторые были созданы Туголуковым, находятся там до сих пор.
Да, ну и просто хотелось бы, конечно, упомянуть еще такие династии иконописцев, которые ведут свое начало с 18 века. Это Родионовы, Литвиновы, Старцевы, Харинские.
Да, да, Старцевы, Харинские.
Вот и любопытно, да, ведь посмотрите, часть храма строилась у нас в 19 веке, но знаменитый Казанский кафедральный собор. И вот в 19 веке как раз в Восточной Сибири работали художники уже с академическим образованием. Вот они писали иконостасы для церквей, выполняли заказы на портретные работы иркутского духовенства. Ну вот хорошо, вот такой вопрос. А можем ли мы говорить об иркутской иконе? Ну вот сибирская икона есть, а иркутская икона?
Мы говорим об иркутском письме, традициях иркутского письма. И именно она очень ценилась и ценится великими, выдающимися коллекционерами, такими как Валериан Вадимович Величко, которого вы упомянули. XIX век все-таки в Иркутске это уже не так интересно. Вот это императорское придворное искусство живоподобное. Интересно именно наше совобытное иркутское письмо, то, что и привлекло Валериана Вадимовича. Это наличие вот этих вот тенденций древнерусской иконописи. Все, что было характерно для русской иконы до XVII века. И Валериан Вадимович сразу же заметил эту тенденцию в коллекции икон Художественного музея.
Вот если мы говорим об иркутской иконе, еще один такой вопрос. Вот какую роль в становлении иркутского письма сыграло православное миссионерство?
Православное миссионерство было одной из главных целей освоения Сибири. И можно сказать, что иконописцам приходилось становиться прямо на месте миссионерами. Они выбирали самые сильные средства воздействия, самые сильные образы, что-то творчески придумывали, переосмысляли уже на месте. И в качестве примера миссионерской работы, ну, можно привести вот наши монументальные иконы: Смоленская Богородица из постоянной экспозиции зала икон, Владимирская Богородица, наши распятия с монголоидными ликами у Христа. То есть миссионерство использует церковное искусство как очень сильный способ захода на пространство автохтонной культуры. То есть нужно произвести очень сильное впечатление на коренное население, и складываются очень интересные такие культурные гибриды. Например, если мы зайдем шире, выйдем из храма, где находятся наши иконы, и посмотрим с снаружи, на, например, нашу крестовоздвиженскую церковь, мы увидим, ну что, во-первых, форма – это нарышкинская барокко, при этом обильно украшена таким ковровым декором с элементами буддийских мотивов, то есть орнаменты восточного характера. Мы увидим, я это называю культурой храмового гостеприимства православной церкви в Иркутске.
Ну вот вы упомянули барокко. А вообще вот как появилось барокко в искусстве Восточной Сибири?
Дело в том, что само развитие Иркутской епархии, основанное в 1727 году, совпало с интеграцией стиля барокко в русскую культуру, причем в уже в очень зрелую позднюю эпоху развития барокко в Иркутске. И на примере иркутского барокко, которое, ну, представляет собой такой достаточно спорный вопрос среди историков, не все признают, что есть такое иркутское барокко, но все-таки я считаю, что оно действительно существует. Наше иркутское барокко – это синтез локальных направлений барокко: нарышкинское, украинское, северное, уральская барокко, вот в сочетании с какими-то восточными мотивами. Наши главные храмы Иркутска в стиле барокко выполнены: Крестовоздвиженский, Богоявленский собор, Знаменский монастырь, наша каменная Спасская церковь. В собрании Художественного музея много икон в стиле барокко, которая переплетается у нас с какими-то восточными мотивами. Барокко было привезено, как считают историки, художниками, которые сопровождали архиепископов, назначенных в Иркутск, самим Петром I. Несколько архиепископов, как Иннокентий Кульчицкий, например, были назначены лично им. И вот архиепископы, выпускники, у нас же было 5 из Малороссии архиепископов, и вот ехавшие с Малороссии, как мы сейчас говорим, с Украины, архиепископы ехали со своей свитой, в числе которой вот были художники. И вот они привозили свои художественные традиции сюда, в том числе привезли барокко и работали здесь в стиле барокко.
А хорошо. Ну вот, насколько я знаю, у нас в Иркутской губернии, области, если сегодня мы говорим, живут старообрядцы. А вот как вы считаете, было ли какое-то влияние старообрядческой культуры на иркутское письмо?
Ну, я бы сказала так, что приверженцы старообрядчества придерживаются канонов и традиций иконописи до XVII века, то есть до синодального периода. Иркутское письмо, в общем-то, оно стилистически как раз и принадлежит вот к традициям древнерусской иконописи. Поэтому у нас много икон, которые даже сюжетно близки старообрядческой культуре, и наши сибирские иконы, поэтому они выглядят несколько экзотично, потому что эта иконография, она сохранилась только благодаря старообрядческой культуре. Но вот у нас в зале мы можем, например, увидеть две иконы в постоянной экспозиции: сошествие в ад, это вот любимая старообрядцами иконография, иконы к Пасхе. У нас можно увидеть, например, подпись ситлы на иконах «Иисус Христос» с одной буквой «И», в то время как в синодальный период принято было уже писать с двумя буквами «И». У нас есть такой почитаемый старообрядцами сюжет «Иоанн Богослов Молчание», большая монументальная икона в постоянной нашей экспозиции. Есть у нас такая визитная карточка, наверное, можно сказать, нашего зала икон. Даже на баннере у нас именно эта икона расположена. Это архистратик Михаил «Грозных сил воевода». Иконография, распространенная, ну, во всех согласиях старообрядцев. «Чудо Афролии Лаври» у нас такая тоже большая икона в постоянной экспозиции, запрещенная к служению уже в синодальный период, потому что стали считать, что Фрол и Лавр – это скотьи боги, которым поклоняется народ, крестьяне, в общем-то, уводя, может быть, людей от главных ценностей веры.
Ну вот, давайте мы с вами поговорим еще об одной очень интересной вот такой теме. Это влияние польско-литовское на сибирское церковное искусство. Ну, небольшое как бы, вот, введение мне бы хотелось к этой теме сейчас донести. Во времена военных походов 1654-67 годов на царя Алексея Михайловича и его приближенных не могли не произвести впечатление многочисленные скульптуры католических костелов. Вот после этих походов в московские земли были переселены или приглашены на работу мастера белорусы и поляки из Полоцка, Витебска и других городов, присоединенных к русским землям. Многие проживали здесь долгие годы, принимали участие в декоративном оформлении крупных сооружений в Москве, Коломенском, Валдайско-Иверском, в других монастырях. Вот они ввели в русскую деревянную резьбу новые декоративные мотивы, применили новые способы обработки дерева и оказали значительное влияние на развитие русской деревянной скульптуры. Ну вот, давайте все-таки вот вопрос, который я начала как бы в самом начале своего выступления. Что вы можете сказать о вот этом влиянии, то есть польско-литовском культурном влиянии на сибирское церковное искусство?
Иркутское церковное искусство, как я уже говорила, это такой очень интересный культурный гибрид. И здесь мы также можем найти польско-литовское культурное влияние. На него указывает прежде всего наличие скульптур внутри пространства церкви, большое количество объемных монументальных распятий, вот, характерных для католической культуры. Как это можно объяснить? Ну, пожалуй, тем, что в первую очередь тем, что у нас работали мастера из оружейной палаты, в которой было много поляков и белорусов. И они несли в себе вот эту традицию смеси западного влияния, при этом оно сочеталось с традициями какого-то русского, пожалуй, язычества, потому что вот в интерпретации причин скульптур внутри православного храма несколько точек зрения, почему так было. Классики исследования темы деревянной скульптуры в православных храмах, такие как Соболев, Померанцев, Бурганова, считают, что это влияние русского язычества. Однако есть исследователи, я больше разделяю вот их точку зрения, что это влияние европейской культуры и наличие мастеров, знакомых с традициями католицизма, поскольку все-таки языческие вот эти идолы, ну, не имели, наверное, даже шансов сохранить сохранится до 16-17 веков, 18 веков, 17-18, это вот время создания наших иркутских православных скульптур. То есть я так скажу, что очевидно знакомство с образцами католической скульптуры, повлиявшим вот на появление наших объемных распятий Христа, монументальных размеров, совершенно грандиозных размеров.
А какую, допустим, икону вы можете вот выделить у нас вот сейчас в коллекции нашего музея?
С какой точки зрения?
Ну вот, помните, у нас есть совершенно замечательная икона Никола Можайский. Подарок
икона
губернатора, да, губернатора нашей области Юрия Ножикова. Вопрос, вот почему именно все-таки мастер выбрал Николу Можайского в качестве, вот скажем так, объекта для создания вот этой объемной иконы?
Поняла. Никола Можайский – это икона на резе, и очень похожие. Эту иконографию я встречаю в музеях ГИМа, например, в Перми есть очень похожие иконы. Дело в том, что Николай Чудотворец, одна из икон Николая Чудотворца, Никола Можайский, это скоропомощник так называемый. То есть народ очень любил так по-быстрому, скажем, обратиться к Богу со скорой молитвой, и вот одним из скоропомощников, таких любимых народом, считался Николай Чудотворец. Иконы, вообще объемные изображения, особенно любимы были простым народом, крестьянами, имевшими в своих избах вот, объемные какие-то пластические изображения. Кстати, Ножиков был родом, его семья была наполовину старообрядческая. Вот такая информация мне встречалась. Вот это вот интересно. То есть это типичный такой образ, иконография Николая Чудотворца в объемном виде.
Ну вот мне кажется, почему именно вот эту икону он выбрал для того, чтобы подарить ее Иркутскому художественному музею. Ну вот как бы есть еще вот такое мнение о том, что Никола Можайский примыкает к группе святых воинов, олицетворяющих собой боевой дух русского народа. Наверное, вот поэтому еще и
Никола Можайский изображен с мечом, да. Совершенно верно, защитник Можайска, тот, кто помог чудесным образом отстоять свой город у врагов.
К сожалению, время нашей передачи уже подходит к концу, поэтому, уважаемые радиослушатели, если у вас будут еще какие-то вопросы, я думаю, мы с удовольствием их передадим Виктории Сергеевне, тем более она обещала мне еще одну передачу, мы будем ждать. Сейчас я хочу напомнить, что у нас в гостях была научный сотрудник отдела Иркутского художественного музея галереи сибирского искусства Виктория Сергеевна Кузнецова. Благодарим вас за участие в нашей передаче. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.